Но даже если бы дверь не была заперта, неужели бы он действительно позвал бы кого-нибудь на помощь? Не обращая внимания на свое бедственное положение, он не удержался и усмехнулся такой мысли. Во время исполнения сильных рывков было трудно сохранять равновесие. И когда это ему почти удалось, из парадного послышался звонок. «Это кто-то из фирмы», — сказал он себе и почти замер. Но его ножки зашевелились еще быстрее. Несколько минут было тихо. «Они не открывают», — сказал себе Грегор, чувствуя какую-то сумасшедшую надежду. Но потом, конечно, служанка, как всегда, чеканным шагом прошагала к двери и отперла ее. Грегору было достаточно услышать первые приветственные слова гостя, чтобы сразу узнать его. Это был сам поверенный. Почему Грегору довелось работать на фирме, где малейшая провинность вызывает огромное подозрение? Неужели ее сотрудники все как один были негодяями? Неужели среди них не было надежного и преданного человека, который чувствует угрызение совести, если он не отдал несколько утренних часов делу из-за невозможности покинуть постель? Или на самом деле недостаточно прислать спросить ученика, если такие расспросы вообще необходимы? Неужели обязательно должен был прийти сам поверенный и тем самым продемонстрировать ни в чем не повинной семье, что расследование этого подозрительного дела может осилить лишь только он один? Но больше от волнения, к которому его привели такие мысли, чем из-за твердого намерения, Грегор изо всех сил рванулся из кровати. Удар был ощутимый, но не слишком. Ковер немного смягчил падение, да и спина оказалась более эластичной, чем думал Грегор. Поэтому звук получился глухой, не такой сильный. Лишь голову он держал недостаточно осторожно, ударился ею и, сетуя на боль, потерся ею о ковер. «Там что-то упало», — сказал поверенный в соседней комнате слева. Грегор представил, могло ли случиться с поверенным что-либо подобное тому, что случилось с ним утром. Но такую возможность нельзя было отрицать. Но как бы отметая этот вопрос, поверенный сделал в соседней комнате несколько решительных шагов, сопровождавшихся скрипом его лакированных сапог. Из комнаты справа, пытаясь предупредить Грегора, шептала сестра. «Грегор, пришел поверенный по делам». «Я знаю», — тихо ответил Грегор, но повысить голос так, чтобы сестра его услышала, он не решился. «Грегор!» — послышался голос отца из комнаты слева. «К нам пришел господин поверенный. Он спрашивает, отчего ты не поехал утренним поездом? Мы не знаем, что ему ответить. Впрочем, он желает побеседовать с тобой лично. Поэтому, пожалуйста, открой дверь. Он великодушно простит нас за беспорядок в комнате». «Доброе утро, господин Замза!» — приветливо вставил сам поверенный.
«Ему не здоровится», — сказала мать поверенному, пока отец продолжал говорить у двери. «Поверьте мне, господин, ему не здоровится. Разве в ином случае Грегор опоздал бы на поезд? Ведь мальчик только и думает, что о фирме. Я даже немного сержусь из-за того, что он никуда не ходит по вечерам. Пробыв 8 дней в городе, все вечера просидел дома. Сидит у себя за столом и молча читает газету или изучает расписание поездов. Единственное развлечение, которое он себе позволяет, это выпиливание. За каких-то пару-тройку вечеров он сделал, например, рамку. Такая красивая рамка, глаз радуется. Она висит там, в комнате. Вы ее сейчас увидите, когда Грегор откроет. На самом деле я так счастлива, что вы пришли, господин поверенный.
Без вас мы бы не заставили Грегора отпереть дверь. Он такой упрямый, и, наверное, ему не здоровится, хоть он и говорил с утра, что все в порядке.
«Я сейчас выйду», — медленно и размеренно произнес Грегор, но не шевельнулся, не желая пропустить ни единого слова из ихней беседы. «Иного объяснения, мадам, у меня и нет», — сказал поверенный. «Надеюсь, что его болезнь безопасна. Хотя, с другой стороны, замечу, что нам, коммерсантам, то ли к счастью, то ли к сожалению, часто приходится переносить легкий недуг в интересах дела». «Господин поверенный уже может войти к тебе?» — нетерпеливо спросил отец и снова постучал в дверь. «Нет», — сказал Грегор. В комнате слева установилась гробовая тишина. В комнате справа начала плакать сестра. Почему сестра не шла к остальным? Наверное, она только что встала с кровати и даже не начала одеваться. А почему она плакала? Потому что Грегор не вставал и не впускал поверенного. Потому что рисковал потерять место. И потому что тогда шеф опять начал бы преследовать родителей и выдвигать им прежние требования. Но это были напрасные переживания. Грегор был еще здесь и совсем не собирался покидать свою семью. Правда, сейчас он лежал на ковре, и никто бы не стал требовать от него впустить поверенного, узнав о его состоянии. Ведь не выгонят вот так сразу с работы из-за такой незначительной невежливости, для которой позже найдется подходящее оправдание. И Грегору казалось, что намного разумнее было бы оставить его сейчас в покое, а не досаждать ему слезами и уговорами. Всех угнетала неизвестность, и из-за этого можно было простить их поведение.
«Господин Замза!»
— воскликнул управляющий, теперь уже повышенным тоном.
«В чем дело?»
«Вы заперлись у себя в комнате, отвечаете лишь да или нет. Приносите своим родителям тяжелые, ненужные переживания и избегаете, напомню лишь вскользь, выполнение своих служебных обязанностей воистину неслыханным способом. Я говорю сейчас от имени ваших родителей и вашего шефа и убедительно прошу вас немедленно все объяснить. Я удивлен и поражен». Ведь считал вас спокойным, рассудительным человеком. А вы, кажется, вздумали чудить. Шеф, правда, намекнул мне сегодня утром на возможную причину вашего прогула. Она касалась недавно доверенной вам инкассации денег. Но я был готов дать честное слово, что это объяснение не соответствует действительности. Но сейчас, наблюдая за вашим непонятным упрямством, у меня исчезает всяческое желание хоть как-то заступаться за вас. А ваше положение далеко не прочное. Поначалу я хотел сказать вам об этом с глазу на глаз, но поскольку вы принуждаете меня зря тратить время, не вижу причины утаивать что-либо от ваших уважаемых родителей. Ваши успехи за последнее время, скажу я вам, были крайне неудовлетворительны. Правда, сейчас не то время года, чтобы совершать большие сделки. Это мы признаем. Но нет такого времени года, когда вообще не совершают никаких сделок, господин Замза. И не может быть.
Но господин поверенный, теряя самообладание, воскликнул Грегор, забывший от волнения обо всем другом. Я немедленно сейчас открою. Легкое недомогание, приступ головокружения не давали возможности мне встать. «Я и сейчас еще в постели, но уже пришел в себя и встаю. Потерпите еще немного. Мне нехорошо, но уже лучше. Подумать только, что за напасть. Еще вчера вечером я чувствовал себя отлично. Мои родители подтвердят это. Нет, вернее, уже вчера вечером у меня появилось какое-то предчувствие. Возможно, это было заметно. И почему я не сообщил об этом на фирму? Ведь всегда думаешь, что преодолеешь болезнь на ногах. Господин поверенный, пожалейте моих родителей. Ведь для укоров, которые вы сейчас делаете мне, нет никаких оснований. Мне же об этом не говорили ни слова. Вы, наверное, не видели последних заказов, отправленных мною. Так я еще поеду 8-часовым поездом. Несколько лишних часов сна подкрепили мои силы. Не задерживайтесь, господин поверенный. Я сейчас сам приду на фирму, будьте добры, так и передайте. И засвидетельствуйте шефу мое почтение. Но пока Грегор поспешно все излагал, сам не зная, что говорит, он легко, наверное, наловчившись в кровати, приблизился к сундуку и попытался, опираясь на него, встать в полный рост. Он действительно хотел открыть дверь, действительно хотел выйти и поговорить с поверенным. Он желал узнать, что скажут люди, когда увидят его. Люди, которые сейчас ждут. Если они испугаются, это будет значить, что с Грегора уже снята ответственность, и он может успокоиться. Если же они воспримут все спокойно, это будет значить, что и у него нет причин для волнения. И поспешив, он действительно будет на вокзале в 8. Поначалу Грегор несколько раз соскользнул с полированного сундука. Но, наконец-то, совершив последний рывок, выпрямился во весь рост. На боль внизу туловища он уже не обращал внимания, хотя она была изнурительной. Потом, навалившись на спинку стула, стоявшего рядом, он зацепился за края сундука ножками. Теперь он овладел своим телом и замолчал, чтобы выслушать ответ поверенного.
«Вы поняли хоть одно слово?» — спросил тот у родителей. «Разве он не издевается над нами?»
«Боже упаси!» — воскликнула мать, обливаясь слезами. «Возможно, он тяжело болен, и мы его истязаем. Грета! Грета!» — крикнула она потом. «Мама?» — откликнулась сестра с другой стороны. «Немедленно иди за врачом. Грегор болен. Быстро к врачу. Ты слышала, как говорил Грегор?»
«Это был голос животного», — произнес поверенный поразительно тихо по сравнению с воплями матери. «Анна! Анна!» — закричал отец из прихожей в кухню и всплеснул руками. «Сейчас же приведите слесаря!» И вот уже две девушки, зашелестев юбками, побежали через прихожую. Как же эта сестра так быстро оделась? И распахнули входную дверь. Не было слышно, чтобы дверь захлопнулась. Наверное, они так и оставили ее раскрытой настежь, как это происходит в квартирах, где случилось большое горе. А Грегор почувствовал себя намного спокойнее. Его язык, правда, уже не понимали, хотя ему он казался вполне понятным. Даже более понятным, чем раньше. Вероятно, потому что его ухо к нему уже приспособилось. Зато теперь поверили, что с ним происходит что-то нехорошее, и были готовы помочь ему. Уверенность и твердость, с какими отдавались первые распоряжения, подействовали на Грегора благотворно. Он чувствовал себя снова среди людей и ждал от доктора и слесаря, не отделяя, по сути, одного от другого, невероятных свершений. Чтобы придать своему произношению перед важным предстоящим разговором большей выразительности, он немного откашлялся, пытаясь сделать это как можно тише. Возможно, потому что эти звуки больше не были похожи на человеческий кашель, а судить о таком он больше не пытался. В соседней комнате стало между тем совсем тихо. Наверное, родители сидели с поверенным за столом и шептались между собой. А может быть, все они приникли к двери, подслушивая. Грегор медленно подвинулся со стулом к двери, отпустил его, навалился на дверь, прижался к ней стоя, на подушечках его лапок было какое-то липкое вещество. И, устав, немного передохнул. А затем начал поворачивать ртом ключ в замке. К сожалению, у него не оказалось настоящих зубов. Чем же ухватить ключ? Но челюсти были очень сильными. С их помощью он действительно пошевелил ключ, не обращая внимания на то, что, вне всякого сомнения, причинил себе вред.
ведь какая-то бурая жидкость пролилась у него изо рта, потекла по ключу и закапала на пол.
«Послушайте», — сказал поверенный в соседней комнате. «Он поворачивает ключ».
Это очень приободрило Грегора. Но лучше бы все они, и отец, и мать кричали ему. Лучше бы они все кричали ему. «Сильнее, Грегор! А ну, сильнее надави на замок!» И представив, как все напряженно следят за его усилиями, он самоотверженно изо всех сил вцепился в ключ. По мере того, как ключ поворачивался, Грегор переваливался возле замка с ножки на ножку. Выпрямившись и держась ртом, он по необходимости то зависал на ключе, то наваливался на него всей массой своего тела. Наконец, замок звонко поддался и щелкнул, вроде как разбудив Грегора. Переведя дух, он сказал себе: «Значит, я все-таки обошелся без слесаря», и положил голову на дверную ручку, чтобы открыть дверь. Поскольку дверь он открыл таким способом, его самого еще не было видно, даже когда она уже довольно широко распахнулась. Сначала ему пришлось медленно обойти одну створку, а обходить ее надо было очень осторожно, чтобы не грохнуться на спину у самого входа в комнату. Пока он был занят этим сложным передвижением и в спешке ни на что больше не обращал внимания, внезапно услышал громкое «О!» поверенного. Оно прозвучало, как свист ветра, а после увидел его самого, расположившись ближе остальных к двери. Тот прижал ладонь к открытому рту и медленно пятился, как будто его толкала какая-то невидимая, непреодолимая сила. Мать, несмотря на присутствие поверенного, стоявшая тут же, с распущенными и растрепанными еще с ночи волосами, поначалу, сцепив руки, взглянула на отца, а потом сделала два шага к Грегору и свалилась, разбросав юбки вокруг себя и опустив в груди лицо так, что его совсем не было видно. Отец угрожающе сжал кулак, будто хотел вытолкать Грегора в его комнату, но потом нерешительно оглядел гостиную, закрыл руками глаза и заплакал. Его могучая грудь вздрагивала. Грегор не вошел целиком в гостиную, а прижался изнутри к неподвижной створке, из-за чего было видно лишь половину его туловища и голову, склоненную на бок. Тем временем стало намного светлее. На противоположной стороне улицы четко вырисовывалась часть бесконечного серо-черного строения. Это была больница с равномерно и четко разрезавшими ее окнами. Дождь продолжал идти, но лишь большими, как будто по отдельности падающими на землю каплями. Посуды для завтрака на столе стояло огромное количество, ведь для отца завтрак был наиважнейшей трапезой дня, которая проходила у него за чтением газет и тянулась часами. Как раз на противоположной стене висела фотография Грегора времен его армейской службы. На ней был запечатлен лейтенант, который, положив руку на эфес шпаги и беззаботно улыбаясь, внушал доверие своей выправкой и своим мундиром. Дверь в прихожую была открыта, и поскольку входная дверь тоже была открыта, была видна площадка и сама лестница, спускавшаяся вниз. «Вот», — сказал Грегор, прекрасно понимая, что спокойным оставался он один. «Сейчас я оденусь, соберу образцы и поеду. А вы хотите, чтобы я поехал? Ну вот, господин поверенный, вы видите, что я не упрямый, я работаю с удовольствием. Разъезды утомляют, но я не смог бы жить без разъездов. Куда же вы, господин поверенный? В контору? В самом деле? Вы обо всем сообщите? Иногда человек не способен работать, именно в такое время стоит вспомнить о его предыдущих достижениях, надеясь, что в будущем он внимательнее и старательнее будет работать после устранения преграды. Ведь я должник шефа, вам хорошо известно об этом. С другой стороны, на мне лежит забота о моих родителях и о сестре. Я попал в беду, но обязательно выкарабкаюсь. Только не усугубляйте мое и без того сложное положение. Поддержите меня на фирме. Коммивояжеров не любят, я знаю. Считают, что они зарабатывают шальные деньги и при этом живут в свое удовольствие. Просто никто не задумывается над такими предубеждениями. Но вам, господин поверенный, известно, как все происходит. Известно лучше, чем остальному персоналу. И даже, между нами говоря, лучше, чем самому шефу. Потому что он, как предприниматель, запросто способен ошибиться в своих оценках в невыгодную для того или другого служащего сторону. Вам отлично известно также, что, находясь почти целый год за пределами фирмы, коммивояжер способен легко оказаться жертвой сплетен, случайностей и безосновательных обвинений, защититься от которых он совершенно не способен, так как преимущественно ему о них ничего не известно. И лишь потом, когда истощенный возвращается из поездки, чувствует их грязные, уже далекие от причин последствия на собственной шкуре. «Не идите, господин поверенный, не давая мне хотя бы одним словом понять, что вы хотя бы частично признаете мою правоту». Но поверенный отвернулся, как только Грегор заговорил, и, надувшись, смотрел на него только поверх плеча, которое постоянно дергалось. И во время речи Грегора он ни секунды не простоял на одном месте, а понемногу удалялся в сторону двери, не спуская с насекомого взгляда. Очень медленно пятился, как будто какая-то тайная сила не позволяла ему оставить комнату. В прихожей он так неожиданно резко сделал последний шаг из гостиной, что могло показаться, будто он только что обжег себе стопу. А в прихожей он протянул правую руку к лестнице, как будто там на него ожидало неземное блаженство. Грегор понял, что он ни в коем случае не должен отпускать поверенного в таком настроении, если не желает поставить под удар свое положение на фирме. Родители до конца не осознавали таких вещей. Со временем они привыкли думать, что в этой фирме Грегор устроился пожизненно, а заботы, свалившиеся на них сейчас, совсем свели их с ума. Но Грегор был более проницателен. Поверенного стоило задержать, успокоить, убедить и, наконец, заручиться его поддержкой. Ведь от этого зависело будущее Грегора и его семьи. Ах, если бы его сестра не ушла! Она умная, она плакала уже тогда, когда Грегор еще спокойно лежал на спине. И, конечно, поверенный, этот дамский угодник, покорился бы ей. Она бы закрыла входную дверь и своими уговорами рассеяла бы его страхи. Но сестра как раз ушла, и Грегор был вынужден действовать самостоятельно. И не подумав о том, что понятия не имеет о нынешних возможностях своего тела, не поняв и того, что его произношение, скорее всего, даже наверняка непонятно для окружающих, он оставил створку двери. Пробрался сквозь проход, хотел было направиться к поверенному, который уже вышел на лестницу и смешно ухватился обеими руками за поручни. Но тут же в поисках опоры со слабым вскриком хлопнулся на все свои лапки. Как только это случилось, его телу впервые за это утро стало удобно. Под ножками был твердый пол. Грегор радостно отметил, что ножки отлично его слушаются. Даже сами пытаются отнести его туда, куда было нужно. И он уже решил, что вот-вот все его муки окончательно прекратятся. Но в то же самое мгновение, когда он еще пошатывался после падения, лежа на полу, невдалеке от своей матери, как раз напротив нее, мать, казалось, не вышедшая из оцепенения, вдруг вскочила на ноги, широко развела руки, растопырила пальцы и закричала: «Помогите! Помогите, Бога ради!» Склонила голову, словно хотела получше разглядеть Грегора. Но вместо этого глупо отбежала назад, забыв, что позади нее стоит накрытый стол, поравнялась с ним и как будто из-за невнимательности поспешно на него села. Казалось, она совсем не заметила, что рядом с нею из перевернутого большого кофейника выливался на ковер кофе.
«Мама! Мама!»
– тихо сказал Грегор и поднял на нее глаза. На мгновение он совсем забыл о поверенном. Однако, увидев кофе, что выливался, он не удержался и несколько раз судорожно глотнул воздух. Увидев это, мать снова вскрикнула, соскочила со стула и упала на грудь к отцу, поспешившему ей навстречу. Но у Грегора не было сейчас времени заниматься родителями. Поверенный был уже на лестнице. Опершись подбородком на перила, он бросил последний прощальный взгляд назад. Грегор бросился было бежать, чтобы догнать его наверняка. Но поверенный, похоже, догадался о его намерениях. Потому что, перепрыгивая через несколько ступенек, исчез. Он только воскликнул «Фу!» и этот звук разнесся по площадке. К сожалению, бегство поверенного вконец расстроило отца, державшегося до сих пор относительно стойко. Вместо того, чтобы самому побежать вслед за поверенным или хотя бы не мешать Грегору догнать его, он схватил правой рукой трость поверенного, забытую вместе со шляпой и пальто на стуле, а левой взял со стола большую газету и, топая ногами, размахивая газетой и палкой, начал загонять Грегора в его комнату. Никакие просьбы Грегора не помогали. Да и не понимал отец никаких его просьб. Как бы смиренно не мотал Грегор головой, отец лишь сильнее и сильнее топал ногами. Мать, невзирая на холодную погоду, распахнула окно настежь и, высунувшись из него, спрятала лицо в ладонях. Между окном и лестницей образовался сильный сквозняк. Занавески взлетели, газеты на столе зашуршали, несколько листов поплыли по полу. Отец неумолимо наступал, издавая, как дикарь, шипящие звуки. А Грегор еще совсем не научился пятиться. Он двигался назад действительно очень медленно. Если бы Грегор повернулся, он сразу же оказался бы в своей комнате. Но он боялся рассердить отца медлительностью своего поворота. А отцовская палка в любой момент могла нанести ему смертельный удар по спине или по голове. Наконец, ничего другого Грегору не оставалось. Ведь он к своему ужасу увидел, что пятясь не способен даже придерживаться определенного направления. И потому, не прекращая боязливо поглядывать на отца, он начал, по возможности, быстро, а на самом деле очень медленно поворачиваться. Отец, видимо, оценил его добрую волю и не только не мешал ему поворачиваться, но и даже издалека направлял его движение кончиком своей палки. Вот только бы не это нестерпимое отцовское шипение. Из-за него Грегор совсем терял разум. Он уже завершал поворот, когда, прислушавшись к этому шипению, ошибся и повернул немного назад. Но когда он наконец-то благополучно направил голову в распахнутую дверь, оказалось, что туловище у него слишком широкое, чтобы свободно в нее пролезть. Отец в его нынешнем состоянии, конечно, не понял, что нужно открыть вторую створку двери и дать Грегору пройти. У него была одна навязчивая мысль – как можно скорее загнать Грегора в его комнату. Ни в коем случае не стерпел бы он длительной подготовки, которая действительно была необходима Грегору, чтобы выпрямиться в полный рост и попытаться пройти в дверь. Сейчас отец гнал Грегора вперед с особенным шумом, как будто и не было никакой преграды. Страшные звуки, раздававшиеся позади Грегора, уже совсем не походили на голос одного только отца. Было не до шуток. «Будь что будет», втиснулся в дверь. Грегор застрял в проходе. Один бок тела насекомого поднялся наискосок, а лапки на нем свисали, дрожа. На другом же боку ножки были больно прижаты к полу.
И тогда отец наградил его сзади сильным, но воистину спасительным пинком. И Грегор, обливаясь кровью и оставляя на белой двери уродливые пятна, влетел в свою комнату. Дверь заблокировали, и наступила долгожданная тишина.